Контрданс.
Контрданс.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Сегодня в программе «Контрданс» я буду читать воспоминания Матильды Кшесинской. Глава пятая. Императорское театральное училище. Ученики и ученицы были на полном казенном иждивении и отпускались домой только на летние каникулы. Во время своего пребывания в школе они иногда выступали на сцене. По окончании балетной школы в 17-18 лет ученики и ученицы зачислялись в труппу императорских театров, где оставались на службе 20 лет, после чего увольнялись на пенсию или оставались на службе по контрактам. В балетной школе преподавали не только танцы, но и общие предметы наравне с нормальными школами. Было 5 классов с 7-летним курсом. Хотя в Москве и в Петербурге были отдельные 2 труппы и 2 отдельных училища, но они входили в общий состав Министерства императорского двора, управлялись директором императорских театров и составляли как бы одно целое. Артисты Петербургского и Московского императорских театров выступали в обеих столицах. По правилам, все воспитанники и воспитанницы должны были жить в школе на казенном иждивении, но иногда разрешалось некоторым из них обучаться в школе, продолжая жить дома. Таким исключением были мы, 3. Обычно стремились попасть в школу интернами на полном казенном содержании, так как тогда не надо было ничего платить. Но мои родители были против этого и не хотели отдавать нас в закрытые заведения, желая иметь нас дома, возле себя, и давать нам общее образование сами. Они не хотели, чтобы мы теряли связь с домом, считая семейную обстановку главным условием воспитания детей. Конечно, это требовало от нас дополнительной работы, кроме уроков в училище. Еще каждый день уроки дома, но мы были счастливы, что живем в семье, видим родителей и не лишены общения с ними, как пепеньерки, воспитанницы училища. Поступила в театральное училище, первым моим учителем был Лев Иванов, замечательный балетмейстер, из постановок которого остались непревзойденными второй акт «Лебединого озера» и «Щелкунчик» Чайковского. Лев Иванович сам аккомпанировал на скрипке и, как мне иногда казалось, любил ее больше, чем нас. Его дарованию не дано было полностью развиться, и он не создал всего того, что мог бы дать при иных условиях. Мешала отчасти его природная леность, а отчасти его положение, при котором главный балетмейстер Петипа правил все и мог всегда взять его балет и по-своему слегка изменить, так что он оставался потом балетом Петипа. Он преподавал начальные упражнения своего рода азбуку балетного искусства. И меня это не могло увлекать, так как я все это уже прошла дома. Мне иногда казалось, что он диктует нам движения и делает замечания почти по инерции. Ленивым голосом он говорил нам: «Плие, коленки надо вывернуть». Но не останавливал, не исправлял, не задерживал класс из-за неправильного движения какой-либо ученицы. Мне тогда казалось, что он не творил в классе, не вдохновлялся и не вдохновлял нас, а только исполнял машинально свою обязанность. Впоследствии, когда я уже была балериной, и он бывал у меня, я открывала у него страсть не только к скрипке. Он как и многие другие артисты, любил покушать. И с особым чувством разворачивал салфетку и поговаривал: «Покушаем». У Льва Ивановича Иванова я оставалась в классе с 8 лет до 11 лет. В 11 лет я перешла в класс балерины императорских театров Екатерины Вазим, где исполнялись уже более сложные движения. Проходили не только упражнения и следили не только за правильностью исполнения, но требовали грации в танце. Ее урок начинался с экзерсисов у палки, потом на середине, адажио и аллегро. Па были не очень сложные: атитюд, арабески, прыжки, заноски, движения на пальцах, подобуре, перекидывали содет-баски. Все те основные па, которые остались и теперь при всей изощренности новой техники. Вазим обращал внимание на правильную постановку ноги на пальцах, что имеет особо большое значение, и на выворотность. Ее класс был переходным к старшему, уже виртуозному танцу класса Йогансона. Вазим следила внимательно за учениками и останавливала, если находила исполнение недостаточно правильным или лишенным грации. Меня она одобряла и иногда только ласково замечала: «Кшесинская, не морщите лоб, рано состаритесь». Все же мне казалось, что и в ее классе не было вдохновения, так как все эти движения были мне уже знакомы раньше, и я не могла ими увлекаться по-настоящему. Я была у нее с 11-летнего возраста до тех пор, когда мне исполнилось 15 лет, и я перешла в класс Христиана Петровича Йогансона, уроки которого очень полюбила и потом занималась с ним, уже будучи артисткой. По происхождению он был швед, но в Петербурге успел обрусеть. Он был не просто преподавателем, а поэтом своего искусства, вдохновенным артистом и, конечно, творцом. Он был мыслителем и наблюдателем и делал очень меткие замечания, которые помогали нашему художественному развитию. Его искусство было благородно, потому что было просто. Да и сам он был прост, потому что был искренен. Каждое движение у него полно смысла, выражало определенную мысль и настроение, и он старался тоже передать нам. Это он дал мне основы для моего будущего развития, и я ему многим обязана в моей карьере. Помещение воспитанников и воспитанниц было строго отдельно. В билетаже помещались дуртуары и классы воспитанниц и репетиционные залы, два больших и один маленький, откуда широкий коридор вел в школьный театр, помещавшийся в том же этаже. Оттуда небольшая лестница вела в верхний этаж, где помещались дуртуары и классы воспитанников, кабинет инспектора, репетиционные залы, соответствовавшие залам воспитанниц по расположению и размерам. Из репетиционных зал воспитанников, мимо кабинета инспектора и классов, широкий коридор, соответствовавший коридору воспитанниц, вел в небольшую нарядную церковь, залитую солнцем и сверкавшую драгоценностями икон, поднесенных своей школе артистами. Воспитанницы поднимались из своего этажа по широкой парадной лестнице и в своих длинных форменных платьях с белыми короткими пелеринками, с туго заплетенными косами и строго приглаженными волосами шли по коридору в церковь в сопровождении классных дам. Церковь помещалась в этаже воспитанников в самом конце коридора и была расположена как раз над театром этажа воспитанниц. Службы бывали по субботам, всеночные и обедни по воскресеньям и в праздничные дни. Между воспитанниками и воспитанницами строго запрещалось всякое общение – И нужно было много хитростей и уловок, чтобы обменяться записочкой или улыбкой. Во время урока танцев и репетиций со всех сторон следили классные дамы, чтобы не допустить взгляда или движения. И все же, так как это было единственное время встреч, удавалось перекинуться словом и пококетничать. Это входило в традиции школьного быта, и каждая воспитанница непременно имела кого-либо из воспитанников, с которым вела кокетливую игру. Эти мимолетные встречи, мимолетное кокетство были наивными и почти детскими. Несмотря на все преграды, все же происходили легкие флирты, вспыхивали легкие увлечения, которые иногда принимали характер настоящей любви, несмотря на строгий, почти монастырский режим школы. Вот я читаю эти строки и думаю, как это все-таки замечательно, что эти традиции остались, во многом остались. И в общежитии, конечно же, не в самой школе, до сих пор существует это деление на этаж мальчиков и этаж девочек, которые строго закрываются в вечерние часы, закрываются на ночь, и перебежать с этажа на этаж невозможно. Конечно же, мы, ученики, придумывали всякие способы, как нам в вечерние часы общаться друг с другом. И способы эти были всякие, и вплоть до веревок, которые спускались из окон, и можно было спуститься по этим веревкам или подняться. В общем, это было достаточно опасное предприятие, но это все осуществлялось, потому что, ну, невозможно огородить это общение, даже сидящие у дверей дежурные не могли остановить это общение. И не только в этом, конечно же, традиции остались. Я читаю и удивляюсь, как это замечательно, то, что прилизанные волосы, особая форма, все это то, что осталось до сих пор. Я очень хорошо помню, как меня вызывали к директору за то, что я позволяла себе какие-то там свободные варианты в прическе или свободные варианты в одежде. Это абсолютно тут же пресекалось и, в общем, подвергалось достаточно серьезным наказаниям. И эти выезды в театр, то если тогда везли нас в закрытых каретах, то нас возили, естественно, в закрытых автобусах, и тоже это все было под присмотром классных дам или, как сейчас это называется, классные руководители, но схемы, они, в общем, остались прежними, и это вызывает и улыбку, и ощущение сентиментального чувства прекрасного, что связывало нас, учеников училища 20-го, конца 20 века, и учеников конца 19 века и начала 20 века. Мне было легко учиться, так как я занималась одновременно дома, и урок всегда был у меня приготовлен. В классе я была тихоней. Несмотря на мой живой и бедовый характер, и держалась я сдержанно, так что начальница и классные дамы меня любили и ставили в пример. Но от природы я была кокеткой, и по этому поводу помню один случай. У нас был молодой и довольно красивый учитель географии, Павловский. К его уроку я старалась кокетливо одеться на случай, если меня вызовут к доске. Павловский имел обыкновение вызывать учениц по очереди, так что те, которые были на предыдущем уроке у доски, были спокойны, что их на этот раз не вызовут, и даже зачастую урок вовсе не готовили. Я же всегда урок свой знала, даже тогда, когда могла быть уверенной, что к доске меня не вызовут. Однажды я пришла в класс в зимних зашнурованных ботинках и в теплых клетчатых чулках и не переобулась, так как меня вызывали на предыдущем уроке, и я знала, что меня не вызовут к карте. Павловский вызвал ученицу Степанову, которая, как на грех, урока совершенно не знала и не могла ответить ни на один вопрос. Учитель был очень недоволен и сказал классу: «Я уверен, что Кшесинская, хоть и не ее очередь сегодня отвечать, наверное, знает урок прекрасно и ответит без ошибки. И потом, обращаясь ко мне, попросил меня выйти к карте и отвечать. Я встала, как это полагалось, когда обращается учитель, и ответила, смутясь, что урок я знаю, но прошу разрешения ответить с места, не подходя к карте. Он удивленно на меня посмотрел, не понимая, в чем дело, но считая меня примерной ученицей, разрешение дал, что было против правил. Я ответила свой урок безошибочно и, довольная, села на место. После класса Павловский подошел ко мне и спросил, почему я не хотела выйти к доске. Я сначала замялась, мне было неловко сознаться, но потом я все-таки сказала, что мне не хотелось выходить в теплых чулках и ботинках к доске, где все могли это увидеть. Он выслушал внимательно и мило улыбнулся. И, видимо, понял значение для меня такой причины. Через год после того, как я поступила в училище, я впервые танцевала на сцене Большого театра 30 августа 1881 года в балете «Дон Кихот». Я танцевала со старшей воспитанницей Андерсон, которая, несмотря на разницу в возрасте, была одного роста со мной. Мы изображали двух марионеток, которых вел за нити огромный великан, как будто управляя ими. Мы исполняли свой танец на пальцах. Я никакого страха не испытывала, а только счастье выступать на сцене. С малых лет мы приучались к сцене, выступали в балетах и видели, как танцуют наши балерины. Чем старше и опытнее мы становились, тем легче мы могли о них судить, видеть их достоинства и недостатки и составлять свое мнение о том, кто танцует лучше, кто хуже и какой общий уровень нашего балета. В то время, когда я была в училище, балет на сцене Петербургского театра начал увядать. Балерины старшего поколения, как Соколова, Вазим, Горшенкова, уже не могли служить нам примером, и мой пыл к танцам начал проходить. В то время я уже получала отдельные маленькие роли, и это должно было бы меня подбодрить, но я не видела, что может в будущем меня ожидать и к чему надо стремиться. Выпускной экзамен служил как бы венцом нашей школьной работы и незабываемым днем всей жизни. Вся наша карьера была впереди. Для выпускного экзамена первые ученицы имели право сами выбирать себе танец. Я выбрала по ДД из тщетной предосторожности на музыку итальянской песни «Стелла Конфидента», которая незадолго перед тем Цукини танцевала с Павлом Андреевичем Гертом с огромным успехом. Цуки даже поцеловала на сцене Герта, что было отмечено как небывалый случай во всех рецензиях. Это был прелестный, выразительный танец, исполненный лукавого кокетства. Костюм у меня был голубой, с букетиками ландышей. Я танцевала с выпускным воспитанником, который тоже кончил училище, Рахмановым. В школе администрация относилась ко мне всегда хорошо и даже выделяла меня, но на выпускном экзамене в высочайшем присутствии надо было выдвинуть не приходящую ученицу, какой я была, а воспитанниц попиньерок. Первыми ученицами были Рыхлякова, классическая танцовщица с виртуозной техникой, и Скорсюк, характерная танцовщица, у которой было много своеобразия и темперамента. Кроме балетного отделения в спектакле участвовало и драматическое отделение училища. Сколько волнений было сопряжено с этим спектаклем! Сколько радости танцевать в присутствии всей царской семьи, как бились наши молодые сердца. Наконец настал желанный день. Стоя на сцене, за опущенной занавесью, мы сознавали, мы чувствовали, что в маленьком нашем театре собирается царская семья на нас посмотреть. Спектакль прошел прекрасно. Каждая из нас старалась поддержать честь нашей школы. По аплодисментам нельзя было определить, кто больше понравился, так как всем аплодировали одинаково, чтобы никого не обидеть. После спектакля всех участников собрали в большом репетиционном зале вместе со всем начальством, с классными дамами, учителями и высшим персоналом дирекции императорских театров во главе со Всеволожским. Ученики и ученицы балетного и драматического отделений остались в тех костюмах, в которых выступали. Зал, в котором всех собрали, соединялся со школьным театром длинным широким коридором, вдоль которого были расположены классы. Из зала было видно, как из театра вышла царская семья и медленно двигалась в нашем направлении. Во главе шествия выделялась маститая фигура императора Александра III, который шел под руку с улыбающейся императрицей Марией Федоровной. За ним шел еще совершенно молодой наследник, цесаревич Николай Александрович, и 4 брата государя. По традиции представляли сначала воспитанниц, а потом приходящих. Но государь, войдя в зал, где мы собрались, спросил зычным голосом: «А где Кшесинская?» Я стояла в стороне, не ожидая такого нарушения правил. Начальница и классные дамы засуетились. Они собирались подвести 2 первых учениц, Рыхлякову и Скорсюк, но тотчас подвели меня, и я сделала государю глубокий поклон, как полагалось. Государь протянул мне руку со словами: «Будьте украшением и славой нашего балета». Я снова сделала глубокий реверанс и в своем сердце дала обещание постараться оправдать милостливые слова государя. Потом я поцеловала руку государыни, как требовалось.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.